Глава третья. Катастрофа. В королевстве тоже был летний вечер. Я зажмурилась. После сумерек моего родного мира предзакатное солнце слепило глаза. Мы с Максимилианом стояли на холме. Под ногами пружинила изумрудно-зеленая трава, где прятались кузнечики, похожие на фей, и феи, похожие на кузнечиков. Тянулись к небу сосны. Позади, за нашими спинами, сплетались ветками толстенные дубы. Их стволы казались бородатыми от буро-зеленого мха. Вьюнки увивали и землю, и ветки. В густой зелени яркими пятнами горели цветы. Впереди стоял замок, упираясь шпилями в небо, а ниже, в долине, широко раскинулся город. Он стал вдвое больше с тех пор, как я в последний раз его видела. Сверху, с холмов, спускалась широкая речка. У нее было имя — Ланс. Река впадала в море, покрытое белыми барашками, а между городом и морем был огромный порт. «Мое королевство, как же я по тебе соскучилась!» Максимилиан стоял, подавшись вперед, и смотрел на замок. Ноздри у него дрожали, будто он принюхивался. У него было в этот момент такое хищное лицо, что я первым делом решила вернуть себе посох.
«Идешь в замок?»
Некромант будто прочел мои мысли.
«Иди, пройдись по городу, поговори со старыми знакомыми. Поверь своим ушам и глазам, учти только, времени мало».
Он так странно улыбнулся, что у меня сердце защемило. Как будто впереди меня ждала какая-то скверная неожиданность.
«Да, и поговори с Гарольдом».
Максимилиан не сводил с меня черных неподвижных глаз.
«Поручись за меня. Скажи, я дам клятву союзника».
Я подумала, это мы еще посмотрим. И еще. Хорошо бы как-то отвязаться от Максимилиана.
«Я не пойду с тобой», —
сказал он, отвечая на мой взгляд.
«Все понимаю. У вас с Гарольдом приватный разговор».
Наверное, я выдала свое смущение и страх. Мне показалось, что он читает мои мысли. Во всяком случае, Максимилиан, увидев мое лицо, расхохотался. «Что смешного?»
«Ничего. Просто я рад, что ты, наконец, в королевстве. Теперь дела пойдут веселее. Ну, иди».
«Где тебя потом найти?» — спросила я медленно.
«Сам тебя найду. Ну, не теряй времени».
Не переставая улыбаться, он подпрыгнул, превратился в большую черную птицу и, подняв крыльями ветер, улетел куда-то на закат. Вот скотина. Он еще и оборачиваться птицей научился. Или раньше умел. Я ведь до конца не знала, что некромант может, чего не может. Даже когда он был пацаном 12 лет. Чего ждать теперь? Солнце опускалось все ниже. Я двинулась к замку. Широкими шагами вниз по склону холма. На мне были джинсы, кроссовки, рубашка с короткими рукавами. Как я гуляла с Риткой в парке, так и брела сейчас среди сосен. А между тем вечер обещал быть прохладным. Или меня знобило. Очень хотелось увидеть Аберона. Вот было бы здорово, если бы, явившись в замок, я заглянула к нему в кабинет. А он поднялся ко мне навстречу, и даже крыса в передничке Дора на секунду перестала мести столешницу метелкой из связанных перьев. Он сказал бы:
«Здравствуй, Лена».
И все бредни Максимилиана оказались бы враньем. Или даже пусть так. Некромант не врал. К городу действительно подступают полчища саранчи. Аберон действительно был в отлучке. Но вовремя узнал об этом и вернулся. Тогда мы встанем плечом к плечу, как много раз вставали, и отобьемся хоть от саранчи, хоть от колорадского жука. Кто такие многоноги, на которых едут пустынные воины? Забыла спросить у Максимилиана. И, если честно, не больно-то хочется знать. Лес вокруг шуршал, звенел, пялился на меня блестящими глазами из травы. И каждый пень, казалось, провожал меня взглядом. Птицы размером с бабочку велись у меня над головой, а бабочки размером с крупную птицу замирали на цветах, расправив крылья. Я была совершенно одна и чувствовала себя не магом дороги, а заблудившейся девочкой в лесу Бабы-Яги. Потом я заметила скрюченную темную фигурку в кустарнике. Кто-то бородатый, покрытый шерстью, объедал с куста красные ягоды. Я остановилась, готовая бежать или драться, но любитель ягод не обратил на меня никакого внимания. Даже лохматой головы не повернул. А все так же продолжал лакомиться, потихоньку бормоча под нос. Я пошла дальше, то и дело оглядываясь, и через несколько минут выбралась на проезжую дорогу. Я вошла в город через северные ворота. Раньше здесь всегда стояла стража, но теперь не было ни души. Ни в воротах, ни на ближайших улицах. Город, такой основательный, обжитой, теперь казался почти пустым. Безлюди и тишина на улицах напугали меня сильнее, чем десяток Максимилианов. Правда, ближе к центру люди стали попадаться, причем многие, мне показалось, были пьяны. Кто крался, не поднимая головы, кто, наоборот, громко говорил и смеялся. Мне встретилось несколько повозок, нагруженных домашним скарбом. Люди, правящие лошадьми, не отрывали глаз от булыжника мостовой. Все они направлялись в нижнюю часть города, к выходу на большую дорогу, а может быть, в порт. Я вышла на центральную площадь и остановилась перед храмом обещания. Я успела позабыть, какой он большой. Яркий купол почти не потускнел за прошедшие годы. Сейчас он сверкал красным и золотым, отражая закатное солнце. Но ведь королевское обещание давно выполнено. Почему до сих пор стоит храм? Огромные двери были приоткрыты. Вход никто не сторожил. Я поднялась на каменное крыльцо. Прямо на ступеньках были высечены какие-то слова. Я присмотрелась. «Музей того, что следует помнить. Уши мои, а не глаза, сказали мне, что внутри никого нет. Там царила особенная тишина очень большого помещения. Пахло пылью и влагой, и было совершенно темно. Я зажмурилась, призывая ночное зрение, а когда открыла глаза, весь огромный зал предстал в серо-коричневом свете. Без красок, но очень четко. Я могла различить каждую плиточку на мозаичном полу, каждую каплю влаги на бронзовом подсвечнике. Это действительно был музей, и я в жизни не видала ничего подобного. В центре стоял макет дворца, точный, в мельчайших деталях. Напротив входа на больших рамах были натянуты гобелены. Один из них я узнала. Мимо развалин, кое-где встающих из песка, шел караван. Впереди ехал человек на белом крылатом коне. Это королевство в пути, а впереди Оберон. Мне страшно захотелось увидеть короля прямо сейчас. Я присмотрелась. Раньше, когда гобелен висел во дворце, он выглядел лучше. Сейчас нитки потускнели, кое-где разлохматились, гобелен казался влажным. Я помнила, что прежде лицо короля было выткано в мельчайших деталях, а теперь его и разобрать-то не получалось. Может быть, потому что я смотрела ночным зрением? И на других гобеленах была летопись того давнего похода. Как мы ехали мимо озер и полей, как шли через лес и какие на нас кидались хищные твари. Для королевства это сделалось историей, ведь миновали годы с тех пор. Для меня все это было совсем недавно. Я даже не успела как следует повзрослеть. Здесь был портрет Ланса, вытканный шелком. Ланс, старший маг дороги, погиб в пути, защищая свое королевство. Какие-то гобелены сохранились лучше, какие-то выленили и покрылись пятнами. Чем дольше я на них смотрела, тем тверже убеждалась. Их неправильно хранили. Что за музей, где так сыро? А потом я увидела свой портрет. В полном облачении мага дороги, с посохом наперевес, я ехала верхом. У меня было такое гордое, такое мужественное лицо на этом гобелене, что я несколько минут не могла поверить. Это правда? Это действительно мой портрет? В музее того, что следует помнить? У меня комок встал в горле. Я огляделась, смаргивая с ресниц случайные слезы. Увидела другие экспонаты на постаментах, на столах, в затейливых стеклянных витринах. Щиты, мечи, какой-то дикарский наряд, обугленную железную решетку, стоптанные сапоги, носовую статую корабля. Она, правда, не вмещалась в витрину и висела просто в воздухе, на высоте двух человеческих ростов.